Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствую вас в «Отличной семье». И как всегда, мы будем стараться делать эту тему понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. А сегодня мы решили поговорить не просто на какую-то тему, мы решили сегодня вам рассказать историю. Историю одной приемной семьи. И я с удовольствием представляю приемную маму, оперную певицу, педагога, волонтеры и благотворители Ирину Комаровскую. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что готовы делиться своей историей, потому что история приемных родителей, вот она действительно по-своему уникальна. В чем-то есть общие точки пересечения, но у каждой истории есть своя нота, своя мелодия, будем говорить таким музыкальным языком, своя тема. И сегодня, дорогие, я надеюсь, что история Ирины, она поможет вам ответить на важные вопросы, как сориентироваться, когда тебе бывает тяжело, как не отступать, как пополнять свой ресурс, как справляться в тяжелые периоды адаптации. Постараемся мы сегодня вам ответить на эти вопросы. И напомню, что у нас прямой эфир, а это значит, есть возможность общения. Поэтому, пожалуйста, вы пишите свои вопросы, комментарии. Будем рады на них отвечать, как, собственно говоря, мы и всегда делаем в наших прямых эфирах. Если вдруг не получится ответить на какие-то вопросы во время эфира, потому что у нас всего 50 минут, мы обязательно ответим после. Поэтому, пожалуйста, пишите. Ну, я вам сначала такой вопрос задам. Вы, в свою очередь, с какими проблемами сталкивались при своих вот первых шагах в приемном родительстве? То есть какие у вас были проблемы? Или, может быть, сейчас вы с какими проблемами сталкиваетесь? Пишите нам, пожалуйста. А мы начинаем. Ирин, вот часто очень говорю, что многие приемные родители начинают свой путь с волонтерства, и, собственно говоря, у вас была та же самая история. Вы были волонтером в детском доме, потом работали даже в нем и видели эту жизнь изнутри. Вот буквально прям пару фраз расскажите нам об этом.
Один из моих учеников попросил меня выступить в детском доме с концертом, потому что его рабочая организация, как раз были волонтеры там. Мы приехали, выступили, я увидела этих детей, и потом руководитель детского дома попросил позаниматься с детьми музыкой. И для того, чтобы иметь доступ в детский дом, меня оформили официально туда работником музыкальным. И полгода я там официально проработала по трудовой даже книжке.
Ирина, вот смотрите, сразу здесь хочу вопрос задать. Вот вы, ну, понятный человек, который общался с людьми разными, там, с детьми, в том числе, конечно, до прихода в детский дом. Вот когда вы пришли в детский дом и стали заниматься именно с детьми системы, вот что вас, возможно, удивило или было какое-то отторжение? Вот давайте немножко вот об этом, вот о чувствованиях.
К этому моменту у меня уже был свой инклюзивный детский музыкальный театр, где были дети с проблемами здоровья, и, соответственно, многими имели из них психологические проблемы, и поэтому вот какой-то именно такой фон меня не пугал, и ничего такого мне не показалось необычного, но что происходит, то, что меня очень сильно ранило, и то, что я совершенно не могла выносить, это то, что существовало несколько таких, знаете, сиротских историй. Естественно, детский дом московский, детский дом был такой показательный, и постоянно приходили какие-то съемочные группы, какие-то спонсоры, и выводились дети, которые, ну, там, скажем, девочка трогательно пела песенку «Мамонтёнка», да, и все, естественно, рыдали, и я тоже первый раз рыдала, да. Потом я это уже наблюдала в процессе много раз, и это меня совершенно ранило, потому что...
Ну, эксплуатация то, такая, да, получается?
Да, да, да. Или девочка там, которую мама продавала...
Вот этой темы.
Да, понимаете, своим собутыльником, и девочка приходила, и она понимала, что уже ее историю рассказали, потому что все смотрели на нее соответствующими глазами. То есть ребенку фактически не давали забыть эту историю, потому что ее приводили, показывали. Все, конечно, молчали, но вы же понимаете, какие это были взгляды. И, но, кстати говоря, вот с этой девочкой, она очень много раз бегала из детского дома, вот когда я стала заниматься с ней музыкой и учить песню, и даже принесла ей очень красивое такое бальное платье. Когда состоялся очередной побег, она сначала убежала и вернулась. Вернулась, потому что ей очень хотелось, мы готовили концерт, ей хотелось выступить.
Выступить, да.
Для меня это была такая, знаете, такая победа, что все-таки можно что-то в человеке изменить. Когда я уходила, я ей оставляла телефон, но по ее взгляду, то есть я говорила, она уже была достаточно взрослая, подросток, я ей говорила, что если тебе надо будет, что ты там, если ты вот будешь убегать, еще что-то, ты всегда можешь мне позвонить, обратиться, но в ее глазах я прочитала, что ну, как бы она не верит, что я что-то смогу помочь. И это тоже долго-много лет во мне сидело вот такой болью, что на тот момент у меня была коммунальная квартира, в которой проживали люди, которые выпивали. И там была еще одна девочка, которая мне очень понравилась, она была артистичная. Ее 5 раз уже вернули из разных семей. Вот, и мне она очень нравилась, но я понимала, что я не могу себе позволить забрать ее в коммунальную квартиру к этим вот людям, потому что это не такая смена обстановки, которая нужна такому ребенку, даже если бы мне ее и отдали. И поэтому до тех пор, пока у меня не появилась вот собственная полностью квартира, то сейчас вот у меня 3-комнатная квартира, 2 комнаты мои, и 3-ю я снимаю у соседей, так чтобы мы жили вот сейчас одни. Я, конечно, этот вопрос держала в сердце, но не могла его решить. Хотя там мне и материально, в общем-то, была такая возможность. Вот когда у меня появилась своя такая жилплощадь, я человек верующий, я пошла к своему духовнику и задала этот вопрос. Могу ли я взять ребенка? Внутренне я была готова к тому, что он мне скажет «нет». Но он задумался... помолчал и говорит, можно. Так вот, знаете, кратко и весомо. И как-то это меня, во мне это зародило какую-то искру вот этой надежды. И вот то, о чем вы спрашиваете, что у меня такое вот было в этот момент сложного, это то, что некоторые люди из очень близких мне людей, причем для меня значимых по мнению, категорически стали меня отговаривать. Отговаривать, причем мотивируя тем, у меня был духовный отец, такой известный старец Адриан Кирсанов, прозорливый, все, и вот и духовное чадо, я помню, когда я сказала одному из духовных чад, она сказала, он категорически не благословлял, ты возьмешь крест, вот я вижу этих мам приемных с тяжелыми, там к нам приходят какие-то, ну, были у него примеры очень отрицательные, но я в душе держала то, что я пришла, что я помолилась. Я, ну, как человек верующий, да, кто-то, может, кто неверующий, какие-то свои какие-то там ведет. Но я рассказываю историю свою, да.
Да, конечно, конечно.
И что я подошла к тому батюшке, на который для меня в этот момент имел вес, и что он мне сказал «да». Вот для меня это было отправной точкой. А дальше я уже думала о том, что, и зная свой какой-то духовный опыт, что если Господь хочет, Он складывает историю. А если Он не хочет, хоть ты обмолись годами, проси, все такое, не будет этого, вот отведет какую-то ситуацию. И вот как бы я в этом отношении доверилась Богу.
Ирина, а вот сейчас хочу немножечко здесь вот чуть остановиться, потому что мы дальше пойдем по этой истории. Но вот буквально, что вы могли бы сказать тем людям, которые вот только начинают знакомиться с вот этим историей, с детьми, с детским домом, возможно, встают на путь волонтерства. Какие, может быть, 2 совета вот вы им бы дали, исходя из своего опыта?
Во-первых, волонтерство, безусловно, потому что я много лет, уже после этого детского дома, так сложилось, что я езжу в Оптину Пустынь, и в один момент познакомилась в монастырской, другого монастыря, там рядом Спаса Нерукотворного, с экскурсоводом познакомилась, и вот она меня повела к каким-то там еще в округе детским домам. Вернее, даже я, конечно, немножко сейчас, наверное, так путанно немножко рассказываю. Mm-hmm. В общем, в итоге вот рядом с собственной пустынью я помогала трем детским домам и одной богадельне. И это большой такой круг общения. Во-первых, ты видишь разных детей, потом я ездила с ними, готовила праздник музыкальный, общалась, все это. Этот опыт, ты сразу просто видишь, что это за дети. Ты получаешь, ну, может, уходят какие-то страхи. Потом я бы что посоветовала, обязательно пообщаться с детьми друзей, то есть предложить свою помощь как няне, побыть с ними, остаться именно на день в этой среде, то есть посмотреть, насколько ты можешь с этим справляться, потому что люди часто себе воображают, я видела такие ситуации, когда человек вот всеми путями хочет ребенка, вот просто как некого того, чего у него нет, а потом, когда у него появляется ребенок, он вдруг понимает, что на самом деле он не ребенка
хотел, в ужасе,
да. Да, хотел реализацию вот этого своего невозможного, и уже этого ребенка как бы отвергает. Вот если человек именно как няня поработает у своих знакомых, и может даже не с одним ребенком, чтобы у них был вот этот контакт, и посмотреть, и понять, как тебе, тяжело, не тяжело. Потому что, знаете, когда я вот все-таки Соню взяла, и все, знаете, так меня потом спрашивали, ну как, тяжело? Тяжело? Многие даже родители, я говорю, да нет. Потому что у меня был некий опыт, я понимала, что просто я очень люблю детей, и я очень люблю с ними вот взаимодействовать, и поэтому для меня это не тяжело. А есть родители, которые даже с родными детьми, которым тяжело со своими детьми, потому что, ну, у них другой характер. И вот они это как некую обязанность воспринимают, там, помощь с уроками. Я с удовольствием делаю уроки. Я получаю это удовольствие. А есть родители, которые я уже вижу, да, вот они идут, им сама мысль о школе, там воспоминания о школе, уже они все как бы это ребенка сплавить с его уроками. Поэтому вот понять, для чего ты берешь ребенка. Или ты хочешь удовлетворить какие-то свои амбиции, чтобы всем предъявить, у меня тоже есть ребенок, да, видите, я полноценный, у меня все есть, квартира, машина, ребенок, все, полный комплект. Или ты все-таки, это потребность твоей души, что ты хочешь передать свой некий опыт, свою любовь. И понимаете, когда человек настроен именно на любовь, то он и трудности эти по-другому переносит. Потому что, когда мы любим, мы всегда ведь оправдываем. Вот даже если в окружении тех, кого мы больше любим, наших каких-то друзей, одни и те же поступки, мы с теми, кто нам не очень близок, мы осуждаем часто, а часто близкого начинаем оправдывать, что он там по-другому не мог, потому что обстоятельства.
Да, спасибо. Вот мне кажется, очень хорошая мысль, и мы тоже ее периодически озвучиваем в эфире, что, дорогие, постарайтесь максимально погрузиться в среду через волонтерство, наставничество. Правильно, очень хороший совет от Ирины. Посмотреть среди своих знакомых, действительно предложить свою помощь, даже еще возможно для того, чтобы и себя проверить, как сказала Ирина, да, свои мотивации, и посмотреть, а как это вообще, вот, быть с ребенком наедине, потому что у нас могут быть одни представления, одни ожидания от того, как это быть приемным родителем, и что из себя представляют приемные дети. Но когда мы сталкиваемся с реальностью, это уже совершенно другой сценарий. И вот мы смотрим, готовы ли мы идти дальше, есть ли у нас возможности, какие у нас ресурсы. Или, например, мы, погрузившись в это, понимаем, что нам надо, допустим, остановиться на волонтерстве, и пока этого достаточно. А потом, возможно, история будет как-то по-другому развиваться. Дорогие, вот прежде чем мы начнем историю как раз Ирины, я бы хотела сказать, пару слов. У нас сейчас вот на этой неделе проходит марафон по сбору средств на Теос Медиа. Это одна из самых крупных христианских радиокомпаний во всем мире. И в России представлены как раз проектом Теос Медиа. И спасибо вообще всем людям, которые нас поддерживают, которые многие годы с нами, а кто-то присоединился вполне возможно недавно, потому что благодаря вашей поддержке, тем средствам, которые вы пересылаете, мы смогли сделать очень многое. Вот, например, наш проект «Отличная семья» выходит уже в течение 7 лет. каждую неделю в прямой эфир, и мы за это время помогли огромному количеству людей. Люди стали и наставниками, и приемными родителями, и каждую неделю вот во время эфира приходят вопросы, и мы стараемся ориентировать, вдохновлять, помогать, поддерживать. Идет общение после эфира, и мы сводим людей с нужными специалистами, даем контакты фондов. В общем, работа на самом деле, с одной стороны, вроде бы незаметная за кулисами, но она проводится достаточно широко, и дается обратная связь, люди пишут благодарности. Спасибо вообще на самом деле, это очень сильно греет. И сейчас, вот, например, прямо сейчас можно помочь нашему проекту. Сделать это можно просто. Нужно зайти на сайт Теос Медиа, выбрать раздел передачи «Отличная семья» и посмотреть внизу, там будет информация о том, каким образом можно нам пожертвовать. Мы будем благодарны за любую вашу помощь, если это будет разовое пожертвование, но, конечно, за лучшее, если вы оформите какое-то ежемесячное пожертвование в наш проект, и каждый месяц будут переходить какие-то средства. Пусть они будут небольшие, но они будут помогать на самом деле большому делу. Мы благодарим, что вы нас смотрите, что вы нам пишете. Кстати, нам помочь можно еще и тем способом, что вы подписываетесь на нас, дорогие, в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте, делайте репосты, ставьте лайки, потому что огромное количество людей тогда, благодаря вам, сможет увидеть этот эфир. Вот наша задача – это проинформировать вообще сейчас людей, Россию, о том, что у нас есть дети-сироты, и о том, как мы можем им помочь. Потому что самое главное – это грамотная, конструктивная помощь. Помочь можно разным способом, вариативно. Вот об этом мы сейчас говорим в эфире с Ириной. Кто-то может быть волонтером, кто-то наставником. Кто-то может помогать финансами, кто-то может помочь, пожалуйста, нашему проекту, помочь нам продолжать информировать и просвещать людей о помощи детям-сиротам. Поэтому, дорогие, благодарим, что вы с нами. Еще раз скажу, подпишитесь, пожертвуйте, помогите нашему проекту, потому что все вместе мы можем, я уверена, решить этот вопрос помощи детям-сиротам у нас в стране, потому что каждому ребенку нужна семья и нужен значимый взрослый. Еще раз спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем наш эфир с Ириной. Я только еще напомню вам, дорогие, что мы в прямом эфире, поэтому присылайте свои вопросы. У меня к вам был вопрос, помните, с самого начала. С какими трудностями вы сталкивались или, возможно, сталкиваетесь сейчас? Вот, возможно, при оформлении документов, может быть, вы еще думаете, там, быть приемным родителем или нет. Напишите нам, пожалуйста, мы этот вопрос зачитаем и ответим вот вместе с Ириной. Ирин, мы остановились на том, что вас так, ну, кольнуло и было неприятно, что многие люди в вашем окружении, они вот как-то не поддержали вас, прореагировали отрицательно на вот эту вашу идею стать приемным родителем. Но, может быть, наверное, как раз из-за того, из-за чего вот я сейчас говорила выше, что люди очень мало знают вообще о детях-сиротах, о том, как им помогать. Вот работают еще мифы, вот все эти стереотипы, а то, что неизвестно, оно же всегда пугает.
Нет, я не могу сказать, что многие отреагировали. Во-первых, я сначала об этом не особо рассказывала, но отреагировали именно для меня значимые люди. Потому что это для их мнение для меня было важно. Вот. Но так как вот этот момент, что-то в моей душе говорило, что я на верном пути, да, и я себя спрашивала, что это, потому что я видела людей, которые, как я говорила, прямо любой ценой, вот этот, что у них это страсть. Я как бы себя спрашивала, что у тебя это, страсть или все-таки желание? И внутри у меня вот в сердце было такое, что нет, это желание.
Желание.
И вот даже сейчас, когда мы общаемся, уже мы прожили с апреля месяца, получается уже 6 месяцев. И психолог время от времени все время спрашивает, когда мы приходим на плановые беседы, ну как, у вас были мысли о том, чтобы вот вернуть? Меня этот вопрос даже как-то удивляет, потому что у меня не было никогда ни одной секунды такой мысли вообще. Вот.
Давайте начнем с начала пути, да, то есть вот вы, для вас было очень важно действительно, чтобы дали благословение, разрешение, действительно, вот духовный отец, потому что действительно для верующего человека это очень важно, это значимое событие в жизни, это новый поворот. И вот, собственно говоря, с чего вы начали, Ирин?
Поиск школы приемных родителей. Угу. Был еще момент, который, да, моя подруга, моя ученица, она прошла школу, и ей не рекомендовали даже сдавать экзамен. Угу. И она говорила, что, так, что рассказывали такие страхи про этих детей, что ни один человек из их группы в итоге ребенка не взял. И угу. что вообще сдать экзамены очень сложно, и вот я не сдала. И, конечно, вот этот момент меня очень пугал. Я очень боялась школы приемных родителей. Я очень боялась, что меня не сочтут достойным кандидатом для приема ребенка в семью. Вот. Тем не менее, я стала искать школу, и так как у меня график работы, что я работаю в основном вечером, было очень сложно найти, потому что все ориентированы на нормальный рабочий mm-hmm. график, чтобы в вечернее время проходили занятия. И какое-то время это не получалось. Я думаю, что все было промыслительно, потому что должно было сложиться все время, прийти к тому, чтобы вот я встретилась именно с Соней. А, конечно, если бы это было раньше, все сложилось, то, может быть, бы как-то все по-другому было. Вот. И, наконец, мне удалось найти такую школу, и как раз началась пандемия, что способствовало вот моему обучению.
Положению такому, да.
Да, потому что онлайн-школа, не надо никуда ездить, утренняя группа. Я спокойно утром вставала и на занятиях уже оказывалась.
Ирин, как вас там напугали, ШПР? Напугали?
Нет. Нет? Я очень рада, что я попала именно в эту школу. Во-первых, у нас группа получилась маленькая, очень, у нас было всего 6 человек. Это тоже имеет
камерная
значение.
Камерная такая, да.
Есть возможность всем проиграть какие-то ситуации, больше можно поговорить. У нас был очень хороший психолог Ирина Александровна, которая с нами работала и которая вела вот эту группу. Она рассказывала, конечно, и тяжелые ситуации, какие могли встречаться дети. И я их потом иногда рассказывала, когда люди у меня уже потом некоторые вдохновились, кстати, моим примером и стали спрашивать. Вот. Я им не только вот рассказывала какие-то сладкие пирожки, потому что они вот видят наши с Соней отношения. И знаете, вот как, когда я только ее взяла, мы пошли с ним в магазин, ходим по магазину. Ну, там, а вот здесь давай вот картошечку возьмем, а вот что, яблочки, хорошо, вот это, вот это, вот это. И вдруг подходит женщина, она тоже так рядом с нами ходит немножко, и говорит, а можно я с вами похожу? Я так удивилась, говорю, ну, пожалуйста. От вас ведь такая идет энергия любви, что, говорит, я давно этого такого не чувствовала. Я хочу искупаться в этом. Ну, было приятно, конечно, да. Мы просто не замечали.
Я думаю, это и приятно, и неожиданно, да, потому что далеко не каждый раз в магазине подходит с такими просьбами.
Да, и вот она просто, я хочу постоять, говорит, с вами, потому что вот между вами дочка, она же, конечно же, не знала, что это дочь моя приемная. Соня, она вообще категорически, мы сначала хотели вот ее подключить к эфиру, но она категорически отказывается, чтобы знали, что она приемная. И она, конечно, не всех же моих знакомых еще знает. И когда я при ком-то, кого я давно знаю, начинаю говорить о том, что она приемная, она отходит, говорит, мама, мама, но ты мне обещала. Я говорю, ну этот человек знает, что ты появилась недавно, потому что он знает меня 10 лет. И она вот прям так смотрит, точно ли вот или я.
Ну не готова, есть... да, не готова пока. Угу. Да. Ирина, а давайте вернемся к школе приемных родителей. Вот я хотела спросить, кстати, а вот от какого фонда, организации была эта школа, чтобы, может быть, часто уже люди услышали? Там же продолжается дистанционное обучение?
Я, честно говоря, не знаю.
Не в курсе, да? А какой фонд, не помните?
Это не фонд, это государственная.
Государственная? Вот, ага.
Да. Сейчас скажу, у меня даже остался, я состою в ШПР ЦССВ-1.
Так, ага.
Вот я номер один.
Друзья, ну, вот это... смотрите, да. Ага. Посмотрите на эту аббревиатуру, может быть, она вам что-то подскажет, наберите, прогуглите.
Это Вишняки, это Новокосино, вот тот район, это совершенно другой район, где я живу. Вот. Но я, кстати говоря, когда записывалась, еще были очные, была надежда, и, но меня это не пугало, меня устраивал этот утренний график, и я была готова ездить. Вот. Но школам, да, мне очень понравилось, и
Но, ну кстати, вот, так что, друзья, берите на вооружение, да. Ирин, ну, я так понимаю, что вы успешно сдали экзамен, и по большому счету, да, ШПР, да, у вас проблем не было, да? А вот потом начались проблемы как раз именно с поиском ребенка. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста.
Ну, я, во-первых, параллельно очень много смотрела разных фильмов и документальных о тех, кто проходил, какие трудности, потому что я хотела подготовиться максимально к приему ребенка. Потом я читала, как люди искали детей, и уже немножко тоже у меня были такие вопросы возникали, и я стала сталкиваться как раз с этими проблемами, о которых я читала. То есть я, например, звоню, а мне говорят, то есть ребенок, анкета есть, а мне звонят, что говорят, вернее, что ребенок уже занят. Там, или ребенок уже устраивается, или возвращается. То есть первое время это в основном было нет. Это первое. Второе, когда я уже закончила школу, потому что нам настоятельно рекомендовали до того, как мы не получим свидетельство, не смотреть детей, потому что они быстро уходят, чтобы не привязываться. И вот я начала смотреть, и я очень хотела сначала двоих детей, девочку и мальчика. И вот я смотрела таких детей очень далеко, даже уже смотрела билеты, все, и даже взяла кредиты, чтобы быстрее сделать дома ремонт, вот после вот этой коммунальной квартиры, чтобы были соответствующие условия, когда придет опека оценивать. И я так, прямо, знаете, смотрела каждый день на их видео для того, чтобы черпать вот эти силы, что надо быстрее сделать, чтобы дети быстрее домой пришли. И, наконец, когда все было готово, я позвонила, сказала, что детей не двое, а четверо. И это было понятно, что не я сейчас просто не смогу это потянуть, учитывая, что у меня нет мужа.
И вот это неприятный момент, да, то, что как бы скрывается информация, и получается, но некорректная ситуация, да, то есть вы смотрите и готовитесь к одному, в результате получается там другой, такой паровозик сиблингов.
Да-да-да. Или, например, когда уже вот стало понятно, что мне разрешают только одного ребенка сейчас принять, я начала смотреть анкеты даже в соцсетях, рекламируют ребенка. Я не думала, там девочка и мальчик, у меня не было там предпочтений, я вот думала, вот кто вот попадется, вот так сложится, вот того и возьму на данный момент. Потому что не было, знаете, как там голубоглазый блондин.
Ну да, как всегда, клише, да?
Вот. И то же самое была ситуация. Рекламируют одного ребенка, начинаешь открывать, а там 3, 4, 5 человек, и ты в разочаровании, потому что ты думал, что рекламируешь, вот он, ребеночек один, а ты его не можешь взять, не потому что даже не хочет, потому что тебе даже не отдадут такое количество детей. Вот это, конечно, все-таки приятно, когда, если их четверо, вот ты видишь, что их четверо, понимаешь, что даже не надо. Это же время, тоже время. Ты же осматриваешь...
Конечно. Ирина, вообще, сколько времени у вас ушло вот на все эти просмотры? Вот поиск вот этот, сколько примерно?
У меня на самом деле такая счастливая история, у меня все очень быстро сложилось. Вот оно так кажется, я просто, конечно, много-много смотрела, но вот комиссия у меня пришла в середине января, после праздников новогодних, и я получила разрешение, а 6 апреля я Соню забрала из приюта.
То есть фактически... Ну, смотрите, вот на этом периоде, когда вы искали как раз, когда пробовали, смотрели, да, там не получается, здесь не получается. Был ведь уже вот такой момент, некого отчаяния, казалось бы, вот опустить руки, вы даже задавались вопросом, а вообще мой ли это путь? Вот об этом тоже скажите, пожалуйста.
Это было уже даже когда... То есть я звонила, смотрела, даже уже подростков смотрела, и как-то все время именно тех, кого я намечала, они оказывались... Либо там девочку я смотрела, вдруг оказалось, что ее вернули маме. Слава богу, это хорошо, когда дети возвращаются в семью. Вот. Тоже мальчика еще одна смотрела. Я, кстати, смотрела даже детей вот из передачи «Пока все дома», которых тоже рекламируют. И вот их, например, несколько человек, уже пока я звонила, уже оказывалось, что все, они уже пристроены. Даже я писала письменно там, например, запросы, потому что я знала, что мне говорили такое, что звонишь, говорят, что ребенок пристроен, а на самом деле просто его не хотят отдавать, потому что детские дома в глубинках, они живут за счет этого. И когда количество детей сокращается в детском доме, то они под угрозой закрытия. Поэтому они тоже сопротивляются и используют всякие моменты. Мне повезло, что Соня в детский дом не попала. Соня была девочкой-потеряшкой. И вот тоже это интересный такой момент. вот тоже провидение такое Божье. Я когда сделала, уже получила все документы, я неожиданно потеряла паспорт. И вы знаете, когда все сложилось, я этот паспорт нашла, и он лежал у меня на даче, на шкафу. То есть я все перед, когда его искала, я везде смотрела, и дома, и там. Он просто под шляпой как-то так оказался закрытым на полке. То есть он лежал фактически все время на видном месте. Но я не могла до конца начинать куда-то ездить по региону. Вот я хотела в Ярославскую область съездить, там еще куда-то, потому что у меня не было паспорта, и я не могла его найти. И вот когда я уже решила, все-таки поняла, что все тянуть дальше некуда, то есть я фактически на самом деле искала, ну, именно прозвоном, да, месяц там или полтора. И знаете, еще такую хочу сказать мысль. Если люди решительно, мне кажется, внутри настроены уже на вот этого вот ребенка до конца, то тогда как-то все и складывается. Мне кажется, когда вот, ну, это мое такое мнение, что внутри еще все-таки не дозрело что-то, то может вот этот поиск и затягивается, потому что как бы люди вроде очень хотят, но что-то вот не вызревает внутри. И вот я сделала этот паспорт новый и пришла в опеку, что вот у меня новые данные, чтобы я думала, что в заключении у меня серия паспорта записана. Они взяли мой новый паспорт, данные, и говорят, мы вам позвоним, когда будет готово. Через два дня они позвонили, говорят, а вы знаете, оказывается, там в заключении нет, вы можете его использовать, его не надо переделывать, просто предъявляйте новый паспорт. Вот. И говорят, ну как, вы уже искали, смотрели? Я говорю, да, смотрела, но я говорю, ни с кем не связывалась, потому что у меня не было паспорта. И так говорю, а у вас никого нет? Я говорю, ну вы знаете, у нас же центральный округ, у нас нет детских домов, поэтому у нас нет детей. И вдруг я слышу, что кто-то говорит, и она говорит, подождите, а, да, у нас, говорит, будет скоро одна девочка, 8 лет, а я хотела, знаете, помладше до школы, чтобы подготовить в школе. Но тоже, знаете, в этом провидение Божье. Дело в том, что моя девочка в школу не ходила. Она была из цыганского табора. То есть, на самом деле, несмотря на то, что ей больше лет, Господь сделал все так, как я хотела.
Ну да, как часто бывает, да, что когда детей берут, у них возраст один, ну как бы физический, биологический такой, да, но психологически, конечно, они младше. То есть если 8 лет, то считайте, как раз вам где-то 4-летка, там, может быть, 5-летка и досталась.
Вот я хочу показать, попытаюсь, вот она. Вот она была, ой, так, сейчас, одну секундочку, перестала у меня. Вот она была такая, как я ее взяла.
Вот она видим красавицу, такую Кармен а-ля... Да.
Это мы сразу с ней после приюта зашли в ресторан отметить, так сказать, начало нашей совместной жизни. Вот у нее такое напряженное лицо, и вот впечатление, как будто им 4-5 лет на самом деле. Вот. Вот она через где-то, так получается, 2 месяца. 2-3 месяца. Вот такая у меня девушка. Сейчас покажу ее еще чуть попозже. То есть она очень сильно выросла. Во-первых, значит, когда она попала в приют, у нее был рост 1,22 м. Когда я забирала, рост не изменился. Вот за пребывание уже в семье она выросла вот где-то 7 сантиметров. Да сейчас мы уже поперемеривались, даже вроде бы 9 сантиметров. То есть она очень вытянулась, и она очень повзрослела. Конечно, здесь очень было еще и потому это связано, что у меня окружение, оно очень такое интеллигентное, и занимаются даже люди другими профессиями, работают, но любят очень классическую музыку, и она без конца ее слушает, и очень так смешно бывает, я слушаю какие-то отрывки, то она у меня ходила, пела арию Петра из «Страстей по Матфею», это было очень смешно. «Эрбар-ми-дих», вчера она у меня пела арию Томмина из «Волшебной флейты», потому что у меня сейчас ученик, каждый день там мы всю эту партию проходим, и мне так это смешно слушать, когда такой маленький ребенок. Почему? Потому что когда она пришла, она мне пела «Вероника, чика-чика!» Там какой-то я просто стрелялась, потому что я такую музыку не слушаю. И такая она... Ну вот то, что она слышала в семье.
Слава Богу, произошла, да, произошла смена репертуара. Смотрите, Ирина, ну мы чуть побольше поговорим, чуть подальше, вернее, вот об этих изменениях, которые происходят с ребенком, когда он оказывается дома. А сейчас давайте вернемся вот именно к той мысли, когда вот ты ищешь, да, у тебя внутри настрой, и каждый раз все не получается. Да, вот мы видим как раз, да.
После девушки уже.
Красавица, да, в окружении других прекрасных девушек. Вот, смотрите, да. И вот каждый раз, когда не получается, и человек, я говорю, вот опускает руки, говорит, ну, возможно, это уже не мое. Вот что вам все-таки помогло преодолеть вот какой-то внутренний кризис, может быть, отчаяние или какой-то страх, сомнение, то, что вы говорили, а может быть, я все-таки недостойна этого, да, там, чтобы быть приемной мамой, но в том плане, вот, возможно, это не мой путь. И у вас очень интересно, помните, вот вы мне рассказывали, когда вы как бы задали такой вопрос, и тут же вам пришел ответ, когда вот вы сидели там на фортепиано, что-то наигрывали перед уроком, вам, по-моему, было что-то, какая-то цитата очень интересная.
Во-первых, я очень молилась много. Вот я ездила в Оптину пустынь, потому что вот оптинские старцы и Амвросий Оптинский – это мои покровители, матушка Сефора, которая тоже там в монастыре Спаса Нерукотворного. Я очень много молилась. И мало того, что почему у меня такие сомнения возникли, вы знаете, потому что в моей жизни были такие изменения нехорошие. То есть я попала в аварию очень сложную, обморозила ноги, там большая сумма на ремонт сразу пошла у меня. Ну, то есть как бы такие
события. Посыпалась как-то со всех сторон, да, после этого?
Да. И у меня, да, то есть стал такой, да, страх, что, может, я как раз-таки иду не тем каким-то путем, и Бог мне говорит, нет. Но вы знаете, есть такое, ведь такое еще говорят, что перед каким-то хорошим делом, да, или когда ты его совершишь, обязательно есть какое-то такое искушение, то есть какие-то такие неприятности. И я все время спрашивала, это неприятности, которые останавливают, или это потому, что что-то должно хорошее произойти? И вот когда, знаете, это уже настолько накопилось, что, знаете, я даже на основной работе написала заявление об уходе, что у меня настолько все вот как-то там, вот, что мне казалось, все надо вообще жизнь менять, что-то такое, что, может, действительно не надо никакого ребенка. И вот я сижу на работе, распеваю своего ученика, а в голове у меня вертится такая мысль, что делать. И я так одновременно в телефоне так смотрю и играю, слушаю. И вдруг у меня неожиданно открывается фотография Авросия Оптинского, и на ней такая цитата: «Живи просто, ничего не делай, все Господь устроит сам, это называется жить просто». И я прямо так вслух так обрадовалась и говорю: «Поняла, Авросий, все, сижу ровненько, ничего не делаю». А у меня ученик удивился, говорит: ты что вообще-то? Я говорю: да вот, ты понимаешь, сижу, думаю, что делать, потому что, ну, они были все мои ученики в курсе там этих проблем и всего. И вот говорю: вот, представляешь, вот у меня Авросий Оптинский сказал. И через 10 минут приходит директор фонда, там, где как раз одна из моих работ, и говорит: я слышал, у вас проблемы, давайте обсудим их. И выводит и говорит: почему вы мне раньше не сказали? И тут же эта проблема, одна из проблем разрешается. У меня сразу, знаете, такое: так, значит, должно что-то быть и по-другому. Я прихожу, и как-то мне это придает вот эту вот уверенность. Я начинаю опять все базы смотреть. А вот про эту девочку, да, я начала говорить. Мне сказали, что у нас будет девочка-потеряшка, Маугли, 8 лет, цыганка из табора. И будете смотреть? И когда мне сказали, у меня, знаете, прям так: «А, да!» Я прям, знаете, так выкрикнула, как будто если сейчас кто-то, я не скажу, кто-то другой скажет, да, и я не успею. И у меня такая радость сразу. И потом она говорит: ну хорошо, здесь много еще оформления документов, потому что вот она ж потеряшка. И потом мы должны показать другим кандидатам, кто до вас. Но по своему опыту мне кажется, что это ваша девочка, что она будет у вас, что они не возьмут ее. Вот это тоже интересный такой момент, потому что эти люди сначала согласились и ходили, смотрели. И я подождала, потом пришла узнать в опеке, как там дела, и по их лицам поняла, что все, девочка мне не светит. И они так с сожалением на меня смотрели. Ну, я говорю: что, мне других смотреть? Они говорят: да, смотрите. И я ушла. Вот почему у меня опять такие вопросы возникли, вот эти в душе, говорю, тут такие всякие события, тут мне опять сказали, что девочку нет, вот.
И вот этот ответ, который пришел к вам, то, что выдохни, сиди спокойно, Господь все сделает.
Вот, и я начала опять базы пересматривать, там 2 дня пересматривала, вот, и помню, когда что-то пересмотрела, и вдруг я так закрыла базу, и у меня такое внутри опять такая фраза: ничего не делай, сиди, жди свою девочку. И я как-то сразу успокоилась, и все, и даже не стала больше смотреть. На следующее утро я иду гулять с собакой, мне звонят из опеки, говорят: будете смотреть девочку? Я говорю: да. быстрее, даже вот с собакой в машину села, документы у меня были всегда на всякий случай в машине сложены уже в папочку специальную. А нет, подождите, вот они должны приехать написать отказ. Я говорю, хорошо, я приеду позже. Потом они перезванивают, увидели вот это мое такое рвение и говорят, ну, видимо, они с ними созвонились, говорят, приезжайте сейчас. Я еду уже с разрешением туда в приют, и вдруг меня встречают там в штыки. И говорят, что зачем вы приехали? У нее уже есть родители, они ее забирают. Вы такую психологическую травму ребенку несете. Я говорю, вы знаете, ничего не знаю, но вот мне сказали, что они отказались. То есть они были за день до этого и говорили, что все, они девочку забирают. И то есть это был такой вот поворот. То есть, понимаете, вот во вторник мне приходит эта картинка, в среду они еще говорят о том, что они ее забирают. А в пятницу, то есть в четверг они уже дают отказ, и в пятницу уже приходят писать отказ от девочки. Угу. То есть настолько все пошло вот так вот.
Быстро проходит, да.
Угу. Это быстро. И так оказалось, что девочку должны передавать были в детский дом. А у нас очень хорошая опека. Я просто вот благодарна нашему Тверскому району опеке города Москвы. Это просто замечательные люди, которые действительно все стараются сделать, чтобы было ребенку хорошо. И они очень не хотели, что ребенок ушел в детский дом, потому что мы все знаем тоже, что там тоже бывают разные сложности. И обижают детей, и уже идет совершенно другая потом адаптация более сложная, потому что в приюте дети там менялись, это такие вот потеряшки, которые там где-то по каким-то условиям попали, они еще не вошли в систему вот этого детского дома, и они еще не настолько, скажем, сломаны. Вот. Mm-hmm. И они сказали, прям позвонили, как я вышла из приюта, сами позвонили, ну что? Я говорю, ну мне понравилось, сейчас я 10 дней буду ходить. Они говорят, не надо, все, приезжайте в понедельник писать согласие, потому что поджимали дни, чтобы ее не передать только в детский дом, а уже передать в семью. И все вот это так быстро произошло.
Прошло, да. Ирин, смотрите, да. Еще хочется момент отметить, а у нас время очень быстро бежит, да. Вы уже сказали, что ваша девочка, она цыганских кровей, из цыганской семьи, и вы узнали, что у вас, оказывается, есть цыганская кровь, и это сыграло свою большую роль вот как раз в том, что вы нашли контакт общий.
Да. Дело в том, что я вообще считаю, что когда ты смотришь ребенка, нужно искать какие-то общие черты, то есть максимально интуитивно, что могло бы вас с ребенком сразу сблизить. И у нас оказалась вот эта вот кровь, потому что потом моя девочка сказала, что она бы к этим русским не пошла, потому что они русские, она их боялась. Хотя семейная пара была прекрасная, они надарили там подарки, все хорошо. И они прям плакали, когда отказывались, потому что просто им психолог сказал, что вы не справитесь с ее цыганской кровью, такой противный характер. Вот. И я, когда пришла к ней первый раз, и говорю, стала так с ней разговаривать, и понимаю, что да, мы разговариваем, но вот как-то вот... И тогда я ей говорю, а ты знаешь, говорю, у меня вот в роду есть цыгане. И она сразу повернулась, знаете, как это... Я пришла в стан врага, принесла благую весть, что ее будут оттуда вытаскивать. И она, вы цыганка? Я говорю, да. Я тоже цыганка.
Ну все, да, свой увидел своего, да.
Да, и она сказала, я к тебе пошла только потому, что ты цыганка. И все, она сразу у нас это дала очень контакт. И вот психолог у нас была вот в пятницу, она удивляется, что у нас такой вот симбиоз, как она говорит. Ну вот, понимаете, просто тут еще очень важно то, что я говорю, для чего человек берет ребенка. То есть у меня совершенно никогда нет мысли, что это не мой ребенок. Вот. Мы даже уже придумали с ней место рождения, где она у меня родилась. Вот. В школе она сказала, там, я спросила, а где твой папа? Она сказала, мама развелась. То есть она себе уже построила немножко свою историю. И знаете, это тоже хорошо. Я сначала думала, что я хотела сохранить ее вот эти цыганские моменты, традиции. Тем более, что у меня в окружении есть цыганские ансамбли. И вот один раз я ее свела, так получилось. Я взяла на встречу с руководителем цыганского ансамбля. Я думала, что как-то это... Знаете, у нас случился очень сильный откат. Она совершенно как будто вернулась в первый день, ну, на небольшое время. У нее были какие-то вот привычки вернулись, которые были, и она сидела такая грустная, вот... Ты поняла, нет. Иногда эту историю не стоит возвращаться, да, построить какую-то свою новую, даже придуманную историю, вот, которая бы дала ей возможность забыть какие-то те страшные моменты, которые были в семье, потому что, конечно, она мне с первого дня очень много рассказывала, но постепенно что-то еще рассказывает.
Ирин, давайте мы буквально два слова здесь ответим нашим слушателям, да, потом снова вернемся к вашей истории, потому что время, опять же, у нас бежит стремительно. Значит, пишет Оксана, скажите, пожалуйста, можно ли стать приемным родителем, если семья не полная? Оксан, перед вами Ирина, которая только сейчас говорила, да, что она мама соло, соло-мама. Да, можно, конечно, стать, поэтому, дорогая Оксана, ищите ШПР, проходите обучение и двигайтесь дальше, желаем вам этого. Пишет нам Светлана, что я хочу усыновить маленького ребенка, новорожденного, чтобы с нуля переписать на свою фамилию, воспитать достойным человеком. Светлан, желаем вам, чтобы все получилось. Это действительно хорошее, благое дело. Опять же, всех отправляем в школу приемных родителей. Найдите хорошую школу, окружите себя людьми, которые могут вам как-то подсказать, помочь. Мы уже говорили об этом с Ириной в начале передачи. Можно... Здесь пишет Наталья, да, вот здесь она спрашивает, скажите, пожалуйста, справку 164 можно в частной поликлинике получить или только государственная? Но вот этих я нюансов можно. Не знаю. Ирин, можно, да?
Можно. Ага. Да, это можно найти в интернете, но я, в частности, вот я не помню адреса точного, на метро Бауманска есть клиника, у них есть разрешение. Это просто, конечно, быстрее, ты в одном месте быстро проходишь все анализы, но диспансеры все надо проходить самому. То есть ты какие-то надо позвонить, узнать, что они вам скажут взять. И я за 3 дня, буквально за 4, собрала все документы. Я вообще все документы забрала за неделю. Это вопрос дисциплинированности человека, его времени. То есть если ты хочешь, то можешь быстро все собрать. А можно растягивать это недолго.
Понятно. Вот я хотела так добавить, что желаю, да.
Потому, по поводу еще матери-одиночки.
Соло-мама, да.
Да, у меня еще такой момент, что у меня рядом нет совершенно никого из близких. Брат у меня вообще в другой стране, папа родной и отчим тоже в других странах. И мама моя умерла, поэтому что я сделала? Я понимала, что ребенку нужна семья, особенно цыганскому, у которого традиции, когда все живут в большой семье, она очень страдает, что не хватает. Я ей организовала новую семью. То есть у нас на даче есть соседка, бабушка, которая у нас бабушка, она ее воспринимает как бабушка, она все, когда к бабушке поедем. То есть можно из своих близких родственников как бы создать вот такую семью, например, тоже у меня подруга, у которой 2 приемных сыновей, вот мы так договорились, что у нее это будут братья тоже, пусть как двоюродные, да. И уже у нее все равно, хоть я и одна, но у нее существует некий свой набор таких приемных родственников.
Родственников, да.
Да, и с которыми она общается и едет, и у нее нет ощущения, что вот у нее как-то там у всех есть бабушки, да, а у нее нет бабушки, да. Есть, она с ней общается постоянно. И она ее уже очень любит, как родную внучку. Ну, это просто я так как совет некий для тех,
да, кто... Да, да, это... Да, у вас совет очень, очень классный, здорово, что вот о нем сказали. Спасибо, кстати, вам тоже за вопрос. Оксан, надеемся, что действительно, что все получится. Но у нас буквально 2 минуты до конца эфира, поэтому мы не успели поговорить про адаптацию. Ирина, но мы сделаем так. Так как у нас эта тема периодически всплывает, она, можно сказать, наша родная, потому что как же без адаптации? В следующий раз мы, когда будем делать эфир об адаптации, мы просто пригласим тоже вас, как приемную маму, педагога, и вы поделитесь своим опытом. На самом деле там есть что рассказать. Я знаю, мы с вами общались, есть чем поделиться. Вот, дорогие, я благодарю всех вас, что вы были с нами. Ирин, спасибо огромное. Еще раз хочу напомнить, что сейчас у нас идет неделя марафона по сбору средств на Теос Медиа и непосредственно на наш проект «Отличная семья». Вы можете пожертвовать прямо сейчас. Сделать это очень просто, дорогие. Вы выберете, зайдите на страницу Теос Медиа, выберите проект «Отличная семья», посмотрите, там все указано, каким образом вы можете эту помощь оказать. Можно разово, можно оформить ежемесячную, конечно, это было бы за лучшее. И мы очень надеемся, что с вашей помощью мы будем продолжать выпускать передачи, делать еще что-то новое, помогать людям находить ответы на сложные вопросы, простраивать маршруты помощи, давать нужные контакты. Благодарю вас, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Благодарю, что смотрели этот эфир. Я надеюсь, что сегодня мы тоже кому-то помогли, кого-то вдохновили. Ирина, я не прощаюсь. Говорю просто до свидания, потому что нам есть еще о чем поговорить. Вот, пишут здесь нам уже, что просто шикарный собеседник. Спасибо большое за ответы. Вот здесь уже присылают люди сообщения. Поэтому, дорогие, говорим всем до свидания и до следующих встреч и с вами, и с Ириной. Ирин, спасибо большое. Спасибо. Все, всем Бог в помощь, дорогие, всем счастливо. Пока.